Последний папа, неограниченный монарх. Мы подходим к концу. Если бы мы захотели рассказать о всех гнусностях, приписываемых Пию IX, то нам не хватило бы и толстого тома. Поэтому, оставляя в стороне факты, которые могут показаться недостоверными, мы ограничимся теми, бесспорность которых не вызывает сомнений. Пий взошел на престол 16 июня 1846 года. Церемониал коронации отличался особой пышностью. После того, как первосвященник отслужил мессу, скопцы Сикстинской капеллы затянули гимны, а второй кардинал-диакон приблизился к Пию IX и после троекратного коленопреклонения снял с его головы митру. Затем с теми же церемониями возложил на голову папы, подаренную Наполеоном I, сияющую камнями тиару стоимостью в 500 000 франков. Это эмблема христианского смирения, сделана из белого бархата, а опоясывающие ее 3 короны состоят из бриллиантов, изумрудов, сапфиров и жемчуга. Тиара увенчана крупным изумрудом с бриллиантовым крестом огромной ценности. Правый этот головной убор мало чем напоминает терновый венец основателя христианства. Вечером римские дворцы сверкали огнями иллюминации. Собор святого Петра освещали 20 000 светильников. Народ ликовал, потому что верил в то, что Пий IX не чужд либеральных идей. Разочарование наступило очень скоро. Пий IX родился 13 мая 1790 года в Папской области. Его юность была весьма беспокойной. Он был членом масонской ложи и придерживался самых передовых взглядов. Ничто не предвещало, что в один прекрасный день он станет орудием в руках иезуитов, самых непримиримых врагов свободы. Пий IX славился также галантными похождениями. Он имел постоянный успех у дам. Даже сменив мундир папской гвардии на сутану, он не отказался от светских развлечений. В 1831 году Григорий XIV назначил его епископом, а в 1840 году кардиналом. Светские успехи нисколько не мешали его духовной карьере. Беспечный и не слишком умный, Пий IX всегда легко поддавался влиянию. Он стал послушной марионеткой, которую дергал за ниточку в интересах иезуитов и в своих собственных, кардинал Антонелли, прозванный «Красным папой». Он абсолютно подавлял белого папу Пия IX. Впрочем, Пий IX вначале изображал из себя чуть ли не либерала. Объяснялось это тем, что иезуиты считали опасным открыто продолжать реакционную политику Григория XIV. Но после издания нескольких второстепенных указов сыны Лойолы решили, что этого вполне достаточно, чтобы завоевать доверие народов, и, сняв личину, пошли по протаренному пути к клерикальной деспотии. Это вызвало глухое недовольство. Вновь образовались тайные общества, куда вошли отважные итальянские патриоты, мечтавшие сбросить двойное иго — Австрии и папы. Мы не будем рассказывать о подробностях героической борьбы угнетенного народа против своих тиранов. Она без сомнения окончилась бы торжеством справедливости, если бы реакционные силы Франции не поддержали папу в 1849 году, отправив в Рим целый армейский корпус. 24 апреля авангард дивизии под командованием генерала Удино подошел в Чивита-Веккия. За несколько месяцев до этого Пий IX тайно покинул Рим, чтобы не проводить реформ, которых от него требовали. Он удрал из города в штатском платье и круглой шляпе в сопровождении агента австрийского двора, жена которого была любовницей папы. Вместе с ним был также дворецкий, увозивший из Рима печать, требник, священные туфли и ларец с золотыми медалями, на которых было вычеканено изображение папы. Не забыли прихватить и золото. Трое путников без всяких осложнений выбрались из вечного города. На пути в Чивитавеккия, в условном месте, их должен был поджидать другой экипаж. Когда они подъехали, его еще не было. Как раз в это время проходил отряд карабинеров, и Пий IX решил, что все погибло. Повернувшись спиной к отряду, он стал бормотать слова молитвы, призывая на помощь милосердную Матерь Божию, к которой, видимо, уже тогда питал трепетное уважение. Не случайно, через несколько лет он провозгласил новый догмат о непорочном зачатии. Молитва была услышана, и экипаж, ожидаемый с таким нетерпением, наконец подъехал. Выходившая из него графиня громко обратилась к своему возлюбленному. «Сеньор доктор, влезайте-ка поживей!» Насмерть перепуганный папа не заставил повторять приглашение. Он уселся в глубине кареты бок о бок с дамой, а ее муж и дворецкий устроились на передней скамейке. Графиня приказала гнать лошадей, и беглецы отправились в путь. После бегства папы в Риме была провозглашена республика и издан следующий декрет. Папа фактически и юридически лишается светской власти над римским государством. Римскому первосвященнику будет гарантирована возможность свободно осуществлять духовную власть. Формой правления римского государства будет демократия со славным именем Римской Республики. Такова была политическая ситуация, когда в Чивитавеккия высадились французы, чтобы восстановить папское владычество. Узнав о высадке французских войск, Римское учредительное собрание заявило, что продолжает свою деятельность и приняло решение оказать самое энергичное сопротивление интервентам. Тогда-то на сцену вышел герой Гарибальди, славный борец за свободу и справедливость. Но, несмотря на мужественную борьбу, длившуюся почти месяц, Рим пал под натиском французов. Генерал Удино поручил передать папе ключ от городских ворот. Злодеяние свершилось. Французское правительство вновь отдало римские земли во власть ненавистных ресоносцев. Начало нового правления Пия IX ознаменовалось декретом, содержавшим следующие статьи. Закрываются все кружки, распускаются все политические объединения. Запрещается собираться в количестве более 5 человек, особенно по вечерам. Если кто-либо без уважительных причин покажется на улице позднее 11 часов вечера, он будет задержан и приговорен к 5-дневному тюремному заключению, а в случае повторения — к месячному. Свобода печати отменяется. Все, что подлежит изданию, должно быть одобрено духовной властью или полицией в зависимости от содержания произведения. В случае неповиновения издатель и автор, помимо конфискации напечатанного, должны уплатить штраф в размере 25 ЭКЮ в первый раз, 50 ЭКЮ во второй и 100 ЭКЮ в третий. В последнем случае типография будет закрыта, а издатель навсегда лишится права заниматься своей профессией. Напечатанные книги, будь то иностранные или отечественные, не подлежат распространению без разрешения церковных властей или полиции. Они могут продаваться только в магазинах при письменном разрешении, продажа на улицах запрещается. Те же правила действуют в отношении гравюр и литографий. Этот красноречивый декрет дает лишь слабое представление о том, как папское правительство угнетало римлян. Зато для священников и полицейских наступили поистине блаженные времена. Плохо приходилось тому гражданину, которого по доносу из-за неосторожного слова или же попросту из-за неприязни какого-либо церковника обвиняли в либеральных взглядах. Несчастного отрывали от семьи, бросали в темницу, подвергали самому бесчеловечному обхождению. Часто справедливость святого отца носила еще более оперативный характер. Сбиры задерживали по ночам указанных им лиц, закалывали их кинжалами и сбрасывали трупы в Тибр. В провинциях, находившихся под австрийским игом, католическая реакция свирепствовала еще сильнее, чем в Риме, и святой отец одобрял зверские расправы. Что же касается убийц и грабителей, то их задерживали только тогда, когда заставали на месте преступления, но и в этих редких случаях к ним проявлялась чрезвычайная мягкость и снисходительность. Если же преступник принадлежал к духовенству, то за его судьбу беспокоиться было нечего. Например, один герцог, убивший слугу за недостаток почтительности, был приговорен папой к месячному заключению в монастырь, а человека, убившего священника, приговорили разрубить на части. Кардинал Антонелли приказал обезглавить несчастного умалишенного, пригрозившего ему вилкой. Приговоренные к смертной казни дожидались исполнения приговора в течение нескольких лет. Политических заключенных бесчеловечно истязали. В тюремную практику были вновь введены пытки времен Инквизиции. Несчастных ставили на колени перед большим камнем, на который они ложились грудью. Затем приковывали к полу, с одной стороны камня за руки, с другой за ноги. В этом положении их избивали длинной плеткой из бычьих жил. Применялись и железные щипцы, с помощью которых изо рта вытягивали и зажимали язык. Воспаленный язык распухал до такой степени, что в течение долгого времени не умещался во рту. Эти злодеяния напоминают о мрачных днях Средневековья. А между тем, все это происходило в середине XIX века. И все же итальянские патриоты не теряли мужества. Маззини организовал за границей национальный комитет и готовил восстание. Несколько безуспешных попыток вызвали усиление репрессий. И вот вновь появился Гарибальди. Освободив обе Сицилии, он совершил знаменитый Миланский поход и подарил королевство Виктору Эммануилу, отплатившему ему поистине царской неблагодарностью. Но Гарибальди это не волновало. Он покончил с тиранией бурбонов. Его победа поколебала и папский трон. Героическая попытка Гарибальди, предпринятая в 1867 году, увенчалась бы успехом, если бы не французские оккупанты. Находясь под наблюдением итальянского флота на острове Капрера, Гарибальди обманул бдительность своих стражей. Переодевшись в матросское платье и проскользнув мимо стоявших в гавани судов, он добрался до границы римских земель, где маленькими группами уже собирались его легионеры. Гарибальди двинулся к Монте-Ротондо, город на путях к Риму, где первосвященник содержал на свои средства французский легион. После ожесточенной битвы Гарибальди вынудил гарнизон капитулировать и захватил город. Отсюда Гарибальди направился к Тиволи и в бою под Ментаной уже одерживал победу над папскими войсками, но папу выручили французские солдаты. Защитники свободы героически выдерживали атаки противника, но силы были настолько неравными, что исход битвы не вызывал сомнений. Поражение гарибальдийцев окончательно успокоило Пия IX. Безмозглый первосвященник решил, что отныне ему уже нечего бояться. Он не подозревал, что очень скоро Наполеон III отзовет свой экспедиционный корпус, и вслед за этим его власть рухнет, как ветхая хибарка, лишенная подпорок. Пий IX вообразил, что укрепит свою власть, утвердив два догмата о непорочном зачатии и о папской непогрешимости. На самом же деле, эти догматы еще больше подорвали престиж папы в глазах искренних католиков. Его энциклика и «Силабус» означали открытую войну против всех прогрессивных идей и привели к совершенно противоположному результату, показав, насколько низко пала католическая церковь. Впрочем, святой отец спал спокойно, а священники, которыми кишел Рим, вели веселую, беззаботную жизнь, ничуть не беспокоясь о завтрашнем дне. Проституция стала самым процветающим ремеслом святого города. Папская полиция проявляла суровость только в особенно скандальных случаях. Ведь не могла же она в самом деле лишать плотских утешений 5 или 6 тысяч служителей Господа Бога, наводнявших папскую область. Но горизонт все-таки хмурился. Французский император чувствовал, что трон его колеблется, и объявил войну Пруссии, рассчитывая, что победоносная кампания укрепит его власть. Для решающих боев Наполеону III понадобились все его солдаты, и он отозвал войска, находившиеся в Риме. Но, как только первые победы пруссаков показали итальянцам, что Франции бояться нечего, войска Виктора Эммануила, сосредоточенные на границе папской области, стремительно двинулись на Рим. Конец своего правления Пий IX ознаменовал новым преступлением. Хотя было очевидно, что всякое сопротивление бессмысленно и не могло иметь иного результата, кроме грандиозного и напрасного кровопролития, он решил обороняться до конца. Его армия состояла главным образом из иностранных наемников, итальянцев же было очень мало. Зная о враждебном отношении населения, он расставил пушки на всех улицах, перекрестках и в общественных местах, чтобы не допустить народного восстания. Сражение произошло 20 сентября 1870 года. После 4-часовой канонады в одной из городских стен была пробита брешь, и генерал Кадорна вошел в город со своей дивизией. Почти одновременно были захвачены 2 городских ворот. С этого момента сопротивление прекратилось. Папские солдаты складывали оружие, а на улицах народ братался с победителями. Так кончилась светская власть пап. Ныне папство не имеет уже ни былого влияния, ни прежнего авторитета. Как последний обломок затонувшего корабля, оно скоро совсем пойдет ко дну, и тогда человечество окончательно сбросит с себя вековые цепи папского деспотизма. Конец озвученной книги. Киев, 1986 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова.